С наступлением весны снятся мне иногда картинки из далекого прошлого. Раннее утро, светит солнце, дальний грохот трамвая, и маленькая девочка с волосами заплетенными в косички таранит здоровенную музыкальную папку с тисненным профилем Чайковского с шелковыми шнурами. Она такая большая, что она еле-еле поднимает ее выше тротуара. Идет она в музыкальную школу, и наверняка в этой папке лежат какие-то этюды. И наверняка один из этих этюдов написан был Самуилом Майкопаром, потому что все учились по этим этюдам, все, кто в фортепианах разбираются и умеют на них играть. Поэтому я с большой гордостью и с приятным чувством хочу приветствовать не только однофамильца, но внука того самого Самуила. Его зовут Александр Майкопар, он тоже пианист, искусствовед, преподаватель. Прошу любить и жаловать. Добро пожаловать к нам в студию.
Спасибо.
Вы приехали в Лондон, мы начнем с официальной части. Вы приехали в Лондон с разными целями. В частности, я знаю, что у вас тут есть несколько выступлений.
Ну, главное, из выступлений это цикл передач, которые я записываю на BBC. Цикл передач, которые называются как «Беседы у рояля» и «Беседы у клавесина». Или «За роялем» и «За клавесином».
Рояль здесь наш, бибисейский, в студии,
да,
где стоит.
Да, я уже писал в двух студиях, где два рояля, два очень хороших Стенвея. Это мне, в общем, очень понравилось и доставило большое удовольствие. И были записи еще в одной студии, куда был доставлен клавесин. И это тоже замечательно.
Потому что Стенвей в последнее время вытесняются какими-то японскими там качественными поделками, но все-таки вам, как пианисту, Стенвей все-таки предпочтительнее последние Ямахи.
Безусловно, предпочтительнее Ямахи. Но если говорить о том, к какому роялю у меня лежит душа и как-то более тепло я отношусь...
Бихштейн, небось.
Да? Бихштейн, да. У меня Бихштейн дома стоит, старый. И как-то та музыка, которую я с большим удовольствием играю, это венская классика, Гайдн, Моцарт.
У меня с этими именами связана некоторая поворотная точка в биографии. Это байка, как бы не относящаяся к сегодняшней теме, но если хотите, расскажу. Я ездил на гастроли в 70-х годах с одним из первых советских вокально-инструментальных ансамблей, и гастроли наши кончались на острове Сахалин. В Южно-Сахалинске там был последний концерт. У нас там какая-то аппаратура стояла с иностранными буквами, потому что для вокально-инструментального ансамбля качество аппаратуры это определяет весь звук. Uh-huh. Поэтому мы вынуждены были у каких-то югославов ее купить. На следующий день на нас разгромная статья в местной газете. Мы назывались «Добрые молодцы», и мы там притворялись, что играем русскую. Ну, не притворялись, а действительно играли. Это нам давало право носить кафтаны и длинные волосы там, в 73-м году. Что мы искажаем саму суть русской музыки, значит, исполняя вот на этой иностранной аппаратуре. И мы тогда все собрались, написали в газету ответ, что ежедневно десятки и сотни пианистов по всей стране искажают и оскорбляют произведения русских классиков, играя их на рояле Блютнер, Бихштейн и Стенвей с сыновьями.
И Беккер, да.
Но эти на нас накатали телегу в Министерство культуры, и когда я приехал в Москву, меня уже там из руководителей уволили к этому времени. Это просто, кстати, фон идеологической борьбы, которая существовала у нас в России. Но для меня тоже, хоть я в рояле не умею играть, могу только тремя пальцами, но, в принципе, эти имена как бы не прошли в моей биографии, не оставив на них следа.
Ох, идеологическая
А вообще, надо борьба. Сказать, что вообще все концертные залы большие и такие, где проводятся концерты фортепианной музыки, они, в общем, снабжены и укомплектованы Стенвеями.
Стенвеями,
правильно. Да. Для больших залов это, вероятно, очень хорошо. А вот, повторяю, та музыка, ну, скажем, я играю полный цикл сонат Гайдна. Для Гайдна, вот в этом сезоне, это 8 программ, для Гайдна все-таки Бихштейн, если не говорить об такой тенденции, к супераутентичности и стремиться играть гайдновскую музыку просто на инструментах гайдновского времени, если эту сторону, так сказать, не иметь в виду, а все-таки ориентироваться на то, что реально получить в концертах и для употребления, то все-таки Стенвей мне, то есть Бихштейн, мне кажется, теплее, лучше.
Вам никогда не попадались эти современные фортепиано? У меня сестрица моя, единокровная Наталья, она балетная пианистка. И она здесь, вот тут, в Королевском балете, там, работает, еще дает частные уроки. Ей нужно очень много нового материала дома разучивать. И когда у нее стоял нормальный какой-то там старый рояль, то очень соседи жаловались. В результате она сейчас купила себе клавиатуру динамичную, знаете, с нажатием, такие инструменты.
Touch-sensitive.
И там самплированный звук, то есть звук, записанный из хорошего рояля, оцифрованный и вложенный в эту штуку. То есть ощущение полное. Но ты когда играешь, можешь играть в ушах, никто тебя не слышит. Даже клёк это клавиш.
Дело в том, что всегда, во все времена, стояла проблема, так сказать, иметь какой-то инструмент доступный. Органисты во времена Баха должны были репетировать дома. Они не могли играть в церквях подолгу, потому что зимой это было холодно. Поэтому нужно было что-то иметь дома, вообще иметь какой-то паллиатив.
Физгармония что-нибудь?
Нет, физгармония вообще как музыкальный инструмент вообще никогда не котировалась. Хотя тут, когда в прошлом году вдруг моего сына как-то, ну, не пригласили, но открылась какая-то возможность для участия в Италии в фестивале, где требовалось от участника, от мальчика там, до 12 лет, выступление именно на физгармонии. Это редкий случай, потому что они каждый год, проводя этот фестиваль, включают в программу выступление на каком-то своего рода экзотическом инструменте.
А как же они занимались, органисты, на чем?
Органисты, ну, во-первых, все-таки могли быть и небольшого размера так называемые органы-позитивы, но часто такие органы были без педали. А чтобы иметь возможность репетировать полноценно органный репертуар, был изобретен клавесин с двумя клавиатурами и с педальной клавиатурой. Это уже было, так сказать, что-то доступное для занятий в домашней обстановке.
Вы знаете, что в Лондоне, в Хэмпстеде, есть совершенно замечательное бывшее поместье, в котором собраны абсолютно уникальные инструменты, и профессионал может прийти даже поиграть.
Я знаю об этом собрании. Я, к сожалению, в силу большой занятости на записи не мог сам посмотреть и, так сказать, убедиться.
Когда говорят о музыкальных инструментах, то, естественно, обсуждают или упоминают инструменты с высшей профессиональной и звуковой точки зрения, то есть шедевры. Но в этом ряду интересно бы посмотреть и на низшую отметку. И с моей точки зрения худшим, может быть, в истории инструментом был инструмент под постыдным названием органола, производимый Ленинградским заводом, по-моему, а может быть, не Ленинградским.
Красный
который
октябрь?
Вообще нет, который вообще делал аккордеоны. Органола представляла из себя фанерный ящик, в который электромотором накачивался воздух, и пищики от аккордеона, поставленные там в ряду, при нажатии на них клавишу издавали звук. Но пищики в басах, они же больше по размеру и мягче, поэтому они пропускали больше воздуха. И если вы брали аккорд, то басы заглушали верха. Но органола это была очень компактная и, в принципе, скажем, для какого-нибудь композитора, разъезжающего с творческими вечерами по колхозам, она вполне годилась. Но мне она доставала невероятные мучения, потому что я пытался что-то такое, какие-то оркестровки на ней писать. Пришел ко мне один приятель и окрестил ее грязно-цинично. Он сказал, что, говорит, это половая органола. И, в общем, с этой органолой я как-то расстался. Но я очень намучился. Я вообще коллекционировал самые скверные, как бы, инструменты. Я вот с гордостью могу сказать, что фабрика барабанов в городе Энгельсе делала самые скверные барабаны в мире. То есть никто хуже барабанов еще никогда нигде не делал. И был Ленинградский завод духовых инструментов, который делал самые скверные в мире саксофоны. Никелированные, из которых ноту выдать приличную было совершенно невозможно. И я думаю, что они когда-нибудь займут свое место в музее.
Книги рекордов Гиннесса.
Ну да, ну в принципе, что же, такое было, надо же знать. Потому что как бы хорошее можно понять только в сравнении с очень плохим. Вы сюда приехали, вот в частности, что мы сегодня будем какие-то музыкальные отрывки играть, это все подборка русских наших композиторов, начиная где-то с конца
18
века. Вы знаете,
да, это просто со мной оказались те диски, которые я записал с русской клавирной музыкой. Это для лондонской фирмы «Олимпия» было сделано в свое время. И мне этот проект показался тогда очень заманчивым, потому что открывалась перспектива играть музыку конца XVIII, начала XIX века в общем, в условиях очень приближенных к тому, к тем, в которых она звучала. Во-первых, сами записи были в Останкинском дворце. И один из дисков из этих трех на фортепиано, такой старинном инструменте прямоугольной формы, типа стола, когда он закрыт, этот инструмент, когда открываешь, он оказывается фортепиано.
У нас сейчас есть какие-то примеры этого квадратного стола?
У нас есть, но это как бы в нашем
списке стоит не первым.
Не первым, да. Но, между прочим, я старался и на современном рояле. Один диск был записан в студии Дома звукозаписи на Качалова, на современном рояле. Кстати, парадокс в том, что я очень беспокоился за запись на старинном инструменте в Останкинском дворце. Все-таки он немножко стонал, он все-таки очень старый. И сам дворец и зал этот не приспособлен гуки как акустическая очень. Студия. Хотя нет, акустика там очень хорошая. Но в результате оказалось, что именно на этом инструменте запись прошла спокойнее всего и естественнее всего. А со Стенвеем тем самым в студии, который сам по себе очень хороший, пришлось потрудиться, потому что это как бы тяжелая артиллерия слишком для той очень еще такой ясной, чистой, простой, в чем-то наивной музыки. То есть тембр инструмента Стенвея, он не соответствовал этому.
Вы знаете, я когда сюда приехал и прошел тут курсы продюсеров BBC, это полностью как бы перевернуло сознание относительно записи. У нас всегда считалось, что нужно комнату с хорошей акустикой, чтобы звук отражался определенным образом. И вокруг этих студий всегда были танцы и песни какие-то. Одна студия хороша, другая нехороша. Здесь подходит совершенно иначе. Сажают тебя в коробку, набитую ватой, и инструмент пишут в том виде, в каком он исходит прямо из инструмента. Акустика комнаты вычленяется полностью, она не нужна. А потом, когда инструмент в чистом виде записан, если хочешь, добавляй эхо, сколько тебе нужно.
Ну, да.
Потому что оригинал записан без всякого искажения.
Но это философия и концепция звукозаписи, да.
Да, это как бы пришло уже с популярной
музыкой.
Вообще,
я вам скажу, меня разговоры об акустической стороне дела не очень, так сказать, беспокоят. И вообще проблемы с акустикой. Я вспоминаю замечательные слова Ванды Ландовской, когда вот там что-то обсуждали ее концерт в каком-то зале, где такая или такая акустика. Она говорит, да, меня, говорит, тоже не волнуют вопросы акустики зала, меня волнует вопрос акустики душ моих слушателей.
Ну, конечно.
Вот ну, так, вы знаете что, по этому поводу я не могу не привести рассказ, который я услышал, эпизод, который я услышал от Леонида Ильича Утесова, блаженной памяти. Он, как вы знаете, из Одессы был. И мы как-то шли по Пушкинской, и я говорю, слушайте, какое прекрасное здание. Какое здание, как узорное здание.
Филармония,
Все, вы мне испортили.
Нет, вы
рассказ.
Продолжайте, я вам скажу другую.
Он сказал так. Он говорит, вот видишь, действительно красивое здание. Он говорит, и когда его построили? Его построили в прошлом веке, в конце прошлого века. Одесские купцы сложились, наняли итальянского архитектора и сказали, построй нам биржу. И биржу построй так, чтобы слово, сказанное человеком, уже за полметра не было слышно, потому что надо секретами не бросаться. Надо, чтобы никакой акустики в зале не было. Так и построили. Он говорит, о, теперь там филармония.
Это известная история.
Это рассказал мне Леонид Ильич Утесов.
Да,
значит, речь идет о российских наших композиторах,
да.
Которые, как они до нас дошли, потому что, как известно, звукозапись появилась только в начале этого века, а до тех пор были клавиры.
Но сохранились нотные издания. Я тут залезаю как-то некоторое время назад в интернете. Ну, для интереса набрал свою фамилию. И там высветилось, так сказать, несколько материалов, о чем я не подозревал.
Ну,
несколько, да.
Много.
Например, эти диски в библиотеке Конгресса США, например, хранятся. Это мне интернет тут же показал. И, среди прочего, там была указана статья профессора консерватории в Ватерлоу. Статья о русской клавирной музыке. Я ее, конечно, в нее пошел, ее открыл и прочитал с удовольствием. Там большой кусок о моих вот этих записях. И он пишет, что ряд произведений, значит, исполнитель, то есть я, отыскал в Алупкинском дворце графа Разумовского.
И тут вы о себе узнали много нового.
Вот, я узнал много нового. Дело в том, что я знал об этих нотах, рукописях в Алупкинском дворце, я там был, мне выложили большую кипу нот, и кое-что из того, что я играл, там есть. Но я играл, он этого не знал, автор этой статьи, все-таки по изданному в Москве сборнику с такой антологией русской музыки. Но мне было, с одной стороны, во-первых, приятно, что это стало где-то известно в консерватории в Ватерлоо, а во-вторых, что все-таки замечательный исследователь, который так глубоко...
Но как вам он... эти записи заказала какая-то здесь местная наша фирма грамзаписи?
Это для фирмы «Олимпия» сделано.
То есть,
да.
Это подборка русской...
Это специально подборка вот для... этот такой заказ, что ли, на такую антологию. Я записал на Стенвей, на старинном фортепиано и на клавесине.
Эту музыку в России знает достаточно хорошо?
Нет, ее знают не... Она хоть много из этого издана, я не играл по рукописям, по автографам, но эта музыка не звучит в таком... частом концертном, так сказать...
Ну вот потом... сегодня она зазвучит у нас на бибисейской волне, поэтому первое объявите произведение,
да, это пожалуйста. Кадриль ля мажор Алексея Жилина. Это замечательная фигура, он был слепой, он поздно приехал в Петербург, очень быстро завоевал известность и как педагог, и все, а потом исчез, и было известно, что он умер где-то в провинции, совершенно забытый. На мой взгляд, он такой русский Шуберт по форме.
А в какие примерно годы он жил?
Это начало 19 века.
Это был Жилин.
Это был Алексей Жилин, да.
Вы знаете, я недавно смотрел документальный фильм про Карузо, и там выяснилась потрясающая вещь, что он стал первой звездой оперной только потому, что о нем узнало колоссальное количество народу. Как это произошло? Он одним из первых стал записываться на грампластинки, потому что до него это считалось банальным и пошлым делом. На пластинке до Карузо писалась расхожая музыка для пролетариата. Какие-то там, не знаю... танцульки, какие-то там танги, какие-то сентиментальные песни. Карузо первым решил перешагнуть вот эту недозволенную черту банальности. И он донес таким образом свое оперное умение до колоссального числа людей и стал суперзвездой, и потом заработал на этом кучу денег. С Карузо начинается, собственно, современная история звукозаписи и ее эволюция психологическая. Я не случайно поэтому говорил о грамзаписи, которая появилась в начале века. Потому что то, что дошло до вас, естественно, дошло в каких-то там клавирах. И вопрос интерпретации всегда возникает. Если заглянуть нам еще дальше в историю, когда нотная запись была не в том виде, как сейчас, когда не было ни динамики, ни длины нот, когда все эти ромбики писали.
О, это очень большая тема, которая в последнее время вообще очень бурно дискутируется. Вот границы дозволенности и, так сказать, в чем собственная интерпретация, в какой степени нотный текст фиксирует идеи композитора, а в какой мере он оставляет поле деятельности для исполнителя открытым.
Я думаю, что я не открою никакого секрета, то есть не выдам ваш секрет, если скажу, что вы написали книжки, так сказать, соединяя музыкальную историю и изобразительную часть, то есть картины.
Да, которые... это так, одна из сторон того, чем я занимаюсь, один из видов моей деятельности. Меня очень давно уже привлекала тема изображения музыки, музыкальных сюжетов, инструментов в картинах старых мастеров. Я помню свой первый приезд тогда еще в Ленинград и хождение по Эрмитажу, очень долгое, после чего я вышел совершенно обалдевший и понял, что у меня в голове полная каша, я ничего не помню, не уразумел. Тогда мне как-то ясно открылось, что без какого-то внутреннего выбранного стержня, на который что-то бы нанизывалось, смотреть просто так вообще совершенно или почти совершенно бессмысленно.
Невозможно.
Невозможно.
От Эрмитажа мне всегда голова болела.
Да, как только я понял, что мне было бы интересно посмотреть во всем этом собрании, выудить, что есть связанного с музыкой и как это отражается, я буквально через день или два пошел опять, и это было совершенно другое хождение. Я, помимо того, что я увидел массу поразительно интересных картин с изображением действительно инструментов и всего, я еще попутно запомнил очень многое, потому что была какая-то система отбора, что ли. И вот тогда этот интерес у меня очень бурно, так сказать...
Ведь старые мастера, они ни одной детали не пропускали.
Не пропускали ни одной детали, и ни одна деталь не была включена в картину просто абы как, без какого-то умысла. Вот всякие натюрморты типа «Ванитас», если мы видим инструменты, там, лютня или порванная у инструмента струна, или какие-то ноты, которые, кстати, и прочитать можно. Вот отдельная область в этой сфере — это музыка, записанная в картинах старых мастеров.
Потому что эти ноты в другом виде не существуют.
Либо не существуют, либо, наоборот, были очень популярны и зафиксированы. Картина фиксирует их популярность. Угу. Вот, например, такой очень яркий пример. В Эрмитаже есть картина «Мастера женских полуфигур», нидерландский художник начала XVI века, имя его не дошло до нас, но картина очень известная. Три девушки музицируют. Одна играет на флейте, другая на лютне, третья поет. Перед ними нотная тетрадь раскрыта. И эрмитажная картина — это копия, а оригинал... То есть это авторизованная копия, то есть вышедшая из этой мастерской, но не она является первоначальным вариантом. А первоначальный вариант, поскольку его исследовали в рентгеновских лучах и виден подготовительный рисунок, ясно, что это первый вариант, находится в Вене у графини Стефании Харах. Так все одно к одному. То есть это как загадка, найди там 5 отличий или там 7 отличий. Очень трудно их найти, потому что абсолютно... Да. И вдруг оказывается, что ноты, по которым они играют, разные. Долгое время считалось, что в Эрмитаже записана какая-то, ну, просто абракадабра. Но мне всегда это казалось очень странным, потому что каллиграфическим почерком это записано. Просто идея. Не может быть так записано.
Надо же было маслом писать, тонкое же
да,
письмо.
Да, да. И одним словом, я не буду все детали рассказывать, но в результате почти детективного расследования выяснилось, что это та же песня записана в эрмитажной картине, что на венской, но на венской партия сопрано, а на эрмитажной партия тенора. Ноты разные, а песня одна.
Прекрасно.
И объяснение одно, что мастер написал картину, подмастерье, который делал копию, не мог отойти от оригинала, он даже не мог заменить песню. Это были, допустим, популярные подмосковные вечера, к примеру, mm-hmm. того времени. Он должен был эти подмосковные вечера и записать здесь. Но он не мог не проявить свою индивидуальность. И проявил ее в том, что песню хоть ту же, но партию другую записал.
Вам удавалось найти картины или, может быть, какие-то другие произведения искусства, где ноты были в них включены в том виде, в котором они вообще нигде больше не могут быть найдены?
Да, безусловно. Но знаменитая картина Витторе Карпаччо, которая называется «Святой Августин в келье», хотя раньше она называлась «Святой Иероним». Только после расшифровки тех нотных записей, которые там фигурируют, удалось установить, что это Августин, потому что долгие рассуждения по поводу символики, я их тоже не буду вдаваться. И эти произведения только на этой картине Карпаччо и дошли до нас. Или вот совершенно изумительный пример. Портрет Моцарта, кисти Саверо дель Роза, итальянский художник. Моцарту 14 лет, он только что избран академиком Болонской академии
академик
музыки.
Академик в 14 лет?
14 лет.
Ну, конечно.
Да, вот, учтены его, так сказать, замечательные заслуги. Тут он недавно, только незадолго до этого записал по слуху «Мизерере» Аллегри, что, так сказать, не выдавалось за пределы капеллы Ватиканской. И был скандал, когда он вдруг начал играть, и услышали, кто, как мог это сделать. Оказывается, мальчик записал это один раз услышав.
С одного послушного. Но к этому времени он уже имел десятилетний стаж композиции.
Ну, все равно,
так вот, на этой картине...
Тут над одним диктантом бьешься, никак не записать.
На этой картине записана пьеса Моцарта, которая не дошла ни в каком другом виде, кроме как на этой картине. Нет автографа, она не была издана, она только учтена в каталоге Кёхеля, потому что Кёхель знал о Моцарте все и знал эту картину. И Кёхель присвоил ей номер 72А по своему каталогу.
Вот.
С картины ее можно сыграть, ее можно даже сыграть с хорошей репродукцией. То есть так она, что я и делал в концерте.
Потрясающе.
А вот все эти замечательные таланты, которые жили там 16, 17, 18 век, такое впечатление, что они писали музыку с утра до вечера, может быть, даже и ночью, круглые сутки, потому что написано каждому из них колоссальное количество, дикое количество музыки.
Это поразительно.
Мне мой знакомый, знаток театра и истории оперы, говорил, что если, скажем, переписывать Моцарта, то время на переписку уйдет больше, чем он жил.
Да, и по поводу Шуберта известны такие подсчеты, что не успеть записать, переписать то, что написал Шуберт за те годы, что он писал.
Ну вот вы исследовали, видимо, композиторов и современных, и из прошлого. Сейчас есть такие плодовитые люди, которые просто катают из-за того, что из них просто как фонтан что-то выходит?
Я не берусь судить. Вообще все мои помыслы как-то больше со старинной музыкой связаны, про современную. Я думаю, что да. Я думаю, что... Ну, так собрание сочинений Шостаковича...
Вот. Да,
огромное же
про
количество
него
томов.
Да.
Понимаете? Я не знаю точно сколько. Я не уверен, вышло ли оно уже все. И хотя сейчас новые, конечно, какие-то проблемы с авторскими правами и так далее. Я не знаю, может быть, оно и не может быть закончено у нас, но издательство «Музыка» начало публикацию и значительно продвинулось в издании Шостаковича. Но это огромное наследие.
Громадное. И чем дальше мы от него отходим...
Да, а Прокофьев, безусловно.
Меньше по объему, вероятно.
Чем Шостакович?
Чем Шостакович.
Ну, может быть, но одна автобиография вот такую.
А, да-да.
Нет, а, конечно, количество написанного и созданного, это поражаешь. Но что с Вагнер сделал? Вот просто
Вагнер это...
Это не укладывается в голове.
Да, да.
Может, и мастерская была, нет?
Негры.
Коллектив?
Да.
Какое у нас второе произведение намечено?
А вот, кстати, как раз второе, если идти по порядку, это «Мазурка Алябьева». Она вот на том самом пианофорте, ну, это не пианофорте, это фортепиано, конечно. Пианофорты были те инструменты, которые сделали Кристофори в начале 18 века в Италии и некоторое время после этого. Это, конечно, фортепиано, прямоугольной формы, вот как я говорил, из Останкинского дворца. Вот его колорит, вероятно, будет хорошо ощущаться, если вот сразу после...
У него есть название какое-то, сам инструмент, как назывался в то время, когда он был создан?
Фортепиано, так и назывался, прямоугольное фортепиано.
И итак, это господа... Алябьева...
Александра Алябьева.
Что
мазурка.
Это?
А, мазурка, да, мазурка.
Мазурка Алябьева на прямоугольном фортепиано, господа. Прошу заметить. Не знаю, почему-то вспомнился анекдот из интернета, когда в дверь звонят, говорят, кто там? Это, говорит, настройщик. Говорит, я настройщика не вызывал, он говорит, я знаю, вызывали соседи.
Это замечательно. Да, а я в связи с этой записью вспоминаю, как она...
Тут кое-какие нотки с разливом.
Да, да, совершенно верно. Между прочим, вот я сейчас слушал, я этот разлив ощутил больше, чем какие-то ранние. Может, он за время, сколько, года 2-3 прошло, да, да, да. Может быть, на диске разлилось немножко
нет,
больше?
Нет, нет. Господа, то, что я имею в виду, потому что у нас тут музыкальные разговоры, может быть, не все понимают. На фортепиано, как я понимаю, не одна нота звучит, а сразу две или, может, даже
смысле,
три.
Струна.
Ну да, струна.
Да.
И они должны быть абсолютно, в унисон настроены. Да. Если они чуть-чуть расходятся в тоне... хотя бы там на 16-ю, то возникает такое ощущение разлива, некоторой нечеткости звука. Угу. Кстати, я тут давеча индийскую певицу слушал по телевизору и говорю супруге, говорю, посмотри, не только они в ноты попадают, у них же все, так сказать, форшлаги, там вся эта штука вокруг основного пения, они на четверть тонах поют. Угу. То есть у них тональная культура по точности настолько выше. Я сейчас тут для своей работы какую-то нашел, ну, подборки старых песен. Визбор есть такой замечательный певец.
Да,
252 песни у меня на пластинке, там, MP3 прислали. На всех гитара расстроена так, что слушать невозможно.
Плохо, да?
Расстроена гитара. И у раннего этого Высоцкого всегда гитара расстроена.
Может, это сознательно?
Нет, не настолько. Просто такая культура была какая-то, такая жизнь, в электричках ездили, там, песни орали, понимаете, все. Ну хорошо, мы настроенных струнах больше.
А я помню, когда мы только пришли во дворец в Останкинский со звукорежиссером, Тон Ваген приехал, потому что там это выездная была запись во дворце. Ну вот, я сел играть и прошу послушать, ну как получается, и как впечатление от инструмента. Ну, эта дама слушала, говорит, ну что, пианино как пианино, но... Когда мы вот всю эту запись сделали, ну, я спрашиваю, ну, как сейчас? Да, говорит, все-таки определенный колорит и какая-то атмосфера передается.
Ну да, стесняется, да. Хорошо, в нашей беседе мы сделаем перерыв, потому что коллегам надо одолжить свою рубрику. О своем событии недели расскажет Татьяна Берг.
События... не очень часто в британском прецедентном праве создан новый прецедент. История эта началась больше 3 лет назад, в августе 96 года, когда в западном Йоркшире, в Брэдфорде, сыграли свадьбу по индуистским обрядам. В скобках можно заметить, что этой свадьбе предшествовало 5 невероятно пышных церемоний в течение 8 месяцев. Свадьба тоже была не из бедных, она стоила примерно 30 тысяч фунтов, около 50 тысяч долларов, и было на нее приглашено 900 гостей. И, как положено, невеста получила от своих родителей, отец ее ювелир, правда, уже на пенсии, приданое, которое тут же было передано родителям жениха. Приданое было серьезное. Драгоценности, гобелены, шелковые одежды и так далее. Ну, в общем, можно себе представить. Даже двуспальная кровать. Тут бы молодым Ракешу и Бабите Верма начали жить и радоваться. Но получилось все очень грустно. Ссоры начались уже во время медового месяца на Барбадосе, и молодой муж сообщил своей избраннице, что вообще-то не очень она ему нужна, что ему с ней скучно и что он тоскует по своей матери. Дальше хуже. Вернувшись в Англию, молодые поселились с родителями мужа. И свекровь все время объясняла Бабите, что она недостаточно хороша для ее сына и что ее родители дали слишком мало денег на свадебные церемонии. А Бабита, надо сказать, женщина образованная, работает консультантом по ипотечным судам, и в конце концов ей все это надоело. Чтобы как-то вырваться из рук мужней родни, она сделала вид, что пытается покончить самоубийством, якобы она приняла огромную дозу снотворного, и ее отправили в больницу, а оттуда уже ее забрали ее собственные родители. Ну, что называется, в чем была? От общего хозяйства у нее осталось только обручальное кольцо. После чего Ракеш Верма, муж, подал на развод и в прошлом году его получил. Но отдать приданное он и его семья категорически отказались, даже когда Бабита пришла к ним в сопровождении двух полицейских. И вот тут началось судебное дело, которое закончилось только на днях. Угу. Стоило оно обеим сторонам 1000 фунтов и закончилось победой Бабиты. Теперь она должна получить назад приданное, которое оценивается тоже в 10 000 фунтов, и часть свадебных подарков. И она, разумеется, счастлива. Услышав решение суда, она сказала: «Мои родители долго и тяжело работали, чтобы купить приданное, которое должно было обеспечить мне зажиточную жизнь с мужем. Почему его семья должна пользоваться плодами их трудов?» Но интересно, что это первый в истории случай, когда английский суд занимался разбором матримониальной ссоры выходцев из Азии. Обычно такие проблемы решаются в самой общине – индуистской, сикхской, мусульманской и так далее. И Бабита первая решилась, так сказать, вынести ссор из избы. И, по словам ее адвоката, решение суда придало мужество многим другим молодым женщинам из азиатских семей, находящимся в том же положении. Так что уже высказывается предположение, что за нынешним процессом последует множество других. Прецедент создан.
Но ей надо, конечно, вести себя осторожно, потому что...
Не исключено,
там,
что ей отомстят, конечно.
Задета честь... И да, я как раз посмотрел, я читал об этом, задета честь, и в этом случае они расправляются очень страшно. Насчет хиндуистов, не знаю, но мусульмане, они очень решительно действуют. В Пакистане в прошлом году было убито 1000 женщин, так называемые убийствами чести. Ну, скажем, она изменила мужу, допустим. Вот такой ужас. И ее убивают родные, родственники. А суд не судил. Суд упорно отказывался судить, если это было убийство чести. Вот сейчас новый премьер-министр Пакистана, Мушарраф, он решил с этим покончить и издал директиву, что убийство – это убийство. Неважно какое. И суд должен судить. Мы посмотрим, как это будет. Так что лучше сейчас, так сказать, им осторожно. Это решительнейший шаг она сделала, действительно.
Леонид Владимирович сейчас напомнит нам юбилейные и памятные даты предстоящей недели.
29 апреля 1900 года, 100 лет назад, родился Морис Торез, генеральный секретарь французской компартии на протяжении последних 34 лет жизни. Как все коммунистические вожди, не свергнутые раньше времени верными соратниками, Торез оставался во главе самой преданной Сталину, самой подобострастной из зарубежных компартий до последнего вздоха. Он умер в 1964 году. Может быть, именно это естественная смерть и есть самое удивительное в биографии Тореза. Ибо с 1935 по 1943 год весь заключительный период существования Коминтерна Морис Торез был председателем его исполкома. И, представьте, выжил. Почти все руководители Коминтерна в тот период, приезжавшие в Москву, а уж тем более там работавшие, как Торез, пали под сталинским топором. А он выжил. До недавних времен имя Тореза носило набережной Москва-реки, прямо против Кремля. Но, слава богу, переименовали, она опять Софийская. 29 апреля 1945 года, 55 лет назад, американские войска освободили узников гитлеровского концлагеря Дахау под Мюнхеном. Их было 31 601 человек. А советская армия освободила лагерь Равенсбрюк, Численность освобожденных я найти, к сожалению, не мог, но, видимо, их было больше, чем в Дахау, через который за все время его существования прошло 206 тысяч заключенных. 29 апреля 1970 года, 30 лет назад, в городе Лас-Вегасе в штате Невада, родился один из самых выдающихся теннисистов нашего времени, американец Андре Агасси. Итальянцы называют его Агасси. Мне посчастливилось несколько раз видеть его игру. Это уникальное, захватывающее зрелище, независимо от результата. 29 апреля 1980 года скончался в возрасте 80 лет несравненный британский кинорежиссер Альфред Хичкок, поставивший большинство своих картин в Америке. За 50 лет творчества он поставил больше 50 фильмов, в том числе «Птицы», «Головокружение», «Психопат», «39 ступеней», «Разорванный занавес» и другие мировые шедевры. Это вот, кстати, к тому, о чем мы говорили, о великанах искусства, о гениях, которые оставили невероятный объем работы после себя. Также и Хичкок. Больше 50 фильмов за 50 лет. 30 апреля 1900 года, 100 лет назад, Соединенные Штаты аннексировали Гавайские острова в Тихом океане на расстоянии почти 4000 километров от американских берегов. Острова открыл капитан Джеймс Кук в 1778 году и дал им название Сандвичевых. До 1893 года они были независимым королевством. А затем там произошел переворот. Острова стали называться Гавайской республикой, и проамериканские группировки в республике стали ратовать за присоединение в Америке. Но только в 1959 году острова стали 50-м штатом США под именем штата Гавайи. 30 апреля 1945 года, 55 лет назад, застрелился Гитлер. Вокруг этого события, как и следовало ожидать, накручено немало мифов, чего стоит, например, эпизод в печально знаменитом фильме Михаила Чаурели «Падение Берлина». Там Гитлер проверяет действие какого-то яда на собаке, а потом сам принимает яд. Было много толков, что Гитлер, мол, остался жив и куда-то бежал. Но нет, места на земле среди людей ему не было.
Вот сейчас можно, в Москве, как знаю, вы знаете, выставка с черепом.
Челюсть, да, и это правильно. Можно считать доказанным, что он покончил самоубийством. 30 апреля 1955 года, 45 лет назад, в Калифорнийском университете Беркли был получен 101-й элемент периодической таблицы Менделеева, которому было, наконец, дано имя открывателя таблицы – Менделевий. 1 мая 1840 года, 160 лет назад, в Англии была выпущена первая почтовая марка для наклейки на конверт «Пенни Блакс», ныне стоящая много тысяч фунтов стерлингов. 2 мая 1860 года, 140 лет назад, в Будапеште родился Теодор Герцль, основоположник политического сионизма, то есть движения за создание еврейского национального очага. В 1896 году он издал брошюру «Еврейское государство», а в 1897 организовал первый сионистский конгресс в швейцарском городе Базеле. Он умер задолго до возникновения государства Израиль, но считается там отцом-основателем. 3 мая 1845 года, 155 лет назад, в имении под Харьковом родился крупнейший микробиолог Илья Ильич Мечников, основатель-открыватель фагоцитов, клеток, подобных амебам, поглощающих чуждые организмы тела. Фагоциты человека – это лейкоциты, белые кровяные тельца. Мечников, основоположник иммунологии, был с 1895 года до кончины в 1916 году директором Пастеровского института в Париже. 3 мая 1990 года, 10 лет назад, почил в возрасте 79 лет святейший патриарх всея Руси Пимен, в миру Сергей Извеков. 4 мая 1715 года, 285 лет назад, парижский мастер, имени которого я найти не сумел, продемонстрировал изобретение, применяемое сотнями миллионов людей по сей день – складной зонтик. 4 мая 1980 года, 20 лет назад, умер в 80-летнем возрасте диктатор Югославии Иосип Броз Тито. 4 мая 1815 года, 185 лет назад, Варшавское герцогство присоединилось к России под именем Царства Польского, и в титул российского монарха были введены слова «Царь Польский». И, наконец, 5 мая 1995 года, 5 лет назад, скончался многолетний чемпион мира по шахматам Михаил Моисеевич Ботвинник.
Спасибо, Андрей Анатольевич. Мы возвращаемся к беседе с Александром Майкопаром. Вы искусствовед, музыковед, преподаватель, музыкант и так далее, так далее. Мы с вами сегодня сидели перед передачей и говорили о том, что вы видели в Лондоне архитектура, скажем, собор Святого Павла. И в общем контексте беседы у меня такая, в общем, какая-то мысль, которую я себе позволю высказать в эфире, хотя часто себе этого не позволяю. Мне кажется, что архитекторы и вообще творческие люди того периода, скажем, от Баха и там и того же самого архитектора Рена, они трудились для славы Божьей. То есть они были все глубоко религиозными людьми, и эгоизма в их творчестве не было. Им нужно было создать красоту, как сейчас на жаргоне говорят, нетленку. Они для, ради славы Божьей трудились, потому результаты настолько обильны и настолько органичны. С развитием материализма, получившего высочайшее развитие, конечно, в наше социалистическое время, когда композитор ходил с выпеченной грудью, потому что у него был диплом, и потому что он был же, в конце концов, композитор, вот он творил, а остальные должны были слушать. Наступило омертвение искусства. Я почему говорю, я это чувствую очень сильно и довольно давно. У меня было недоверие вот к советской нашей интеллигенции 60-х годов, вот этой безбожной. Я не мог это никак сформулировать, потому что в них это было самодовольство, и ауры вокруг них не было никакой. Они были как лампочки, в которых ток не идет. То есть он профессионально годный, он знает всю структуру ремесла, он может написать там вообще все, что угодно. Но за этим стоит какая-то мертвечина. Понимаете? И вот вы, исследуя, я знаю, что вы исследуете, в частности, у вас вышло две искусствоведческих книги, одна по картинам...
Новый Завет в искусстве.
Да, Старый Завет и Новый Завет в искусстве. Вот эту тему святости немножко вы нам расскажите, потому что тут и Пасха как раз на носу.
Ага. Но дело в том, что я не размышлял, пожалуй, в том ключе, в каком вы это сформулировали. Хотя мысль о том, что великие старые мастера видели себя лишь как проводники какой-то высшей силы, эта мысль, мне кажется, очень правильная, особенно в связи, ну, скажем, с творчеством Баха. Ведь огромное наследие создано им, да, и при этом очень мало опубликовано. Такое создается впечатление, что он действительно трудился не для собственной славы, иначе бы он заботился об этом, о ее распространении, а во славу Всевышнего. И, кстати, «Соли Део Глория», то, что он пишет «Единому Богу слава», эти буквы или эти слова он пишет под большими своими композициями рождественской оратории, в общем, об этом свидетельствует. И он так и творил. Вероятно, потому так спокойно и воспринималось, может быть, и им, что утеряно столько из тех же самых кантат. Они, наверное, утеряны были не после его смерти, а многое, наверное, потерялось даже при его жизни. Но он создал и восславил Всевышнего. Кстати сказать, я вот так думаю, ведь многие его произведения группируются в какие-то циклы. Ну, те же 6 английских сюит, 6 французских сюит, 6 бранденбургских концертов, 6 там виолончельных сюит, не 7, не 8. Он как бы возделывает почву и, исполнив долг, обращается к чему-то другому. То есть действительно кажется, что вот идея служения здесь проявляется очень ярко. Я уж не говорю, конечно, о том, что она проявляется в качестве написанного.
Конечно.
В первую даже очередь. Просто такое впечатление, что он пишет под... Даже, очевидно, менее религиозно настроенный Бетховен тоже пишет под диктовку.
Угу.
Замечательное, я в свое время переводил и это было в иностранной литературе, в журнале опубликовано, такие две драматические сцены Бернстайна. Они так, под общим названием «Почему Бетховен?» Это поэт и музыкант едут по высокогорному плато какому-то, и поэт высказывает: «О, эти горы — это чистый Бетховен». А Бернстайн, ну, он же как музыкант, как бы опровергая, почему Бетховен, почему, а он спрашивает: «А какая симфония?» Ну, как какая? Ну, просто. И рассуждение, интрига закручивается вокруг того, что поэт все представляет себе в таких аллегорических и символических образах, а музыкант более конкретный и специфический. Но и в этом разговоре, в этой дискуссии, это Бернстайн выступает как бы адвокат дьявола. Mm-hmm. Он опровергает, казалось бы, неопровержимую истину, что Бетховен гениален, Бетховен... И Бернстайн, он же музыкант, как бы это ни извергает. А потом, это как бы линия вниз, а потом он сам рассуждает. И вот пафос всего рассуждения Бернстайна или музыканта в том, что по разным параметрам можно говорить, ну, мелодия. Ну, мелодия, Штраус лучше мелодии mm-hmm. написал. А ритм, ну, а у Стравинского ритм гораздо интенсивнее, чем у Бетховена. А гармония, ну, что говорит гармония? А Вагнер или там более... Вот гармония где, а не у Бетховена. Трезвучие бесконечные одни и те же. А оказывается, нет. Сила Бетховена — нерушимость, и незыблемость, и нетленность его музыки в том, что он писал под диктовку свыше. Mm-hmm. Вот такое рассуждение очень интересно.
Музыка вообще мистическая совершенно медиум, потому что предсказать, что будет популярно и что будет воспринято, совершенно невозможно.
Да, безусловно.
И в этом смысле на популярном, таком на низком уровне, поэтому люди так следят, скажем, за списком популярных песен. Mm-hmm. Потому что никто не знает, что вдруг найдет созвучность в душах там сотен тысяч людей. И не обязательно здесь иметь образование. Часто у нас говорят, что композитор, профессионально подготовленный, вдруг является человек, который по наитию сочиняет мелодию, затрагивающую сотни тысяч людей.
Да. А, кстати, вот о популярности. Даже известно, что, между прочим, очень популярные произведения часто не самые лучшие у композитора.
Ох, конечно.
Да? Ну, взять турецкий марш Моцарта.
Да,
ну, простите, в меня, может быть, кинут чем-то. Но, в общем, это не очень
замечательная,
хорошая
музыка. Милая музыка. Очень, очень люблю.
Так дедушка ваш. Да. Мы закончим с тем, с чего начали. Да. Дедушка ваш написал массу произведений. Вы сами нашли в интернете его произведения, да. И когда-нибудь, может быть, вы проследите за тем, чтобы все его произведения вами были сыграны. Майкопара играет Майкопара, да? Вот такой вам проект я могу предложить.
Да, это заманчиво. Да. Да.
Но ваш дедушка остался в памяти народной бирюльками, как бирюльками, вы сами сказали.
Безусловно, да.
Упражнениями для разыгрывания не умеющих еще играть пальцев.
Я бы сказал, дальше. Не совсем так. Это бирюльки моего деда, это прелюдия к романтической музыке.
Ну вот за проект «Майкопар играет Майкопара» мы поднимем за здравную нашу чашу, простившись с нашим гостем Александром Майкопаром.
Спасибо.
И пожелав ему всяческих успехов на его нелегком искусствоведческом пути. Мы встретимся
спасибо
с вами в том же месте, в тот же час.
Yeah.